Да будет толк. Подкасты.
Грудное вскармливание – это такой же навык, как и вождение автомобиля, сказала одна многодетная женщина. И если говорить про это в такой аналогии, то поначалу молодая мама с малышом могут встретиться с некоторыми препятствиями на своем пути. Здравствуйте, меня зовут Лейла Дмитриченко, и это подкаст «Для мам с любовью». Кормить нельзя, на смеси переходить. Где ставим запятую? В студии с нами консультант по грудному вскармливанию Татьяна Тисецкая. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И первый вопрос к вам. Где мы ставим запятую? Кормить нельзя или кормить нельзя, на смеси переходить?
Естественно, как консультант по грудному вскармливанию, я не могу сказать иначе. Конечно же, кормить, и это абсолютная истина, потому что цене грудного молока, к сожалению, еще ничего не придумано человечеством. То есть грудное молоко – это естественная физиологическая жидкость, которая вырабатывается нашим организмом и подстраивается под нужды ребенка в любом его возрасте, хоть в месяц, хоть в 2 года. Поэтому, естественно, кормить.
Почему? Чем смеси хуже грудного молока?
Естественно, вырастают все. Нельзя сказать, что грудное молоко – это панацея. Но, тем не менее, грудное вскармливание – это же не только про еду. Это еще и про здоровье ребенка в будущем. И не только здоровье ребенка, еще и здоровье мамы. Грудное молоко, оно богато витаминами, нехимическими витаминами, которые добавляют в наши смеси и усваиваемость которых довольно-таки низкая, а природными витаминами, которые усваиваются легко, быстро и комфортно. Возьмем даже тоже железо, да, железодефицит сейчас, скажем так, основная проблема человечества, у всех практически он есть, да, и усваиваемость железа из грудного молока больше 70%, при том, что искусственное железо, которое добавляется в молочные смеси, около 5% всего лишь. Точно так же грудное молоко – это олигосахариды. Есть известные марки смеси, которые говорят, мы добавили там 3 олигосахарида в нашу смесь. Ну вот только в грудном молоке-то их больше 2000. И разница очевидна, да? Плюс олигосахариды, они работают вместе в совокупности, а не по одному. Точно так же, как лактоферин, который содержится в грудном молоке, это известный, очень нужный такой компонент нашей иммунной системы. Кстати, сейчас НИИ имени Герцена проводили исследования и выделяли лактоферин из грудного молока и давали его людям с онкологическими заболеваниями и наблюдали значительный прогресс, то есть сокращение метастаз, сокращение опухолей. Но производство лактоферина искусственного довольно-таки дорогостоящий процесс. То есть здесь 1 грамм производства лактоферина стоит около 3000 долларов. При этом в грудном молоке, в частности в молозиве, мама каждый день вырабатывает от 2 до 8 миллиграмм на миллилитр молока. И, соответственно, мы даем ребенку, то есть то, бесплатно, то, за что люди платят большие деньги. На, конечно, году количество лактоферина снижается там, до 2, и потом после 2 лет снова повышается до 5 миллиграмм на миллилитр. Соответственно, мы можем поддержать иммунитет ребенка. Это очень важно, на мой взгляд. Соответственно, точно так же и различные иммунные системы, да, мы поддерживаем. Ведь грудное вскармливание, это, опять же, повторюсь, не только про еду, но еще и про микробиом, обмен микробиомом. В частности, ребенок получает с мамы, с груди мамы даже какие-то патогенные организмы. Это такое микрознакомство его с окружающим миром. Ведь скоро ребенок подрастет, поползет, будет облизывать там камушки, котов и прочее, да, и он будет это получать в гораздо большем объеме. Знакомясь с маминой грудью, он это получает и получает такой небольшой иммунный ответ, чтобы в дальнейшем это все у него гораздо активнее и спокойнее проходила.
Кстати, вот часто ошибаются мамы, когда начинают болеть и перестают кормить на это время молоком, а наоборот, чтобы у ребенка как раз-таки не было проблем с простудами, например, ОРВИ, да, обычным, то рекомендовано в этот же период продолжать полноценно кормить.
Абсолютно верно. Кормить обязательно можно и нужно. Также мамы боятся, что если повышается температура, там молоко портится. Нет, ни в коем случае молоко не портится. Молоко становится богато антителами, потому что естественный интерферон вырабатывается после температуры 38,5. То есть мама защищает не только свой организм, но защищает и организм ребенка. Молоко – это физиологическая жидкость, такая же, как лимфа или как кровь. Мы же не боимся, что при температуре 38,5 у нас испортится кровь. Естественно, точно так же не может испортиться и грудное молоко.
Если верить форумам в интернете, то чаще всего грудное вскармливание прекращают, когда малышу исполняется 2-3 месяца. С какими проблемами сталкиваются мамочки?
У меня, как у консультанта, есть топ проблем, с которыми обращаются ко мне женщины. Первая проблема — это, конечно же, неправильное прикладывание, то есть болезненность и трещины сосков. Это, наверное, топ номер один, да, по той причине, к которой женщины обращаются. Вторая проблема — это лактостазы. И третья проблема — это женщины считают, что у них мало молока. То есть, к сожалению, нет информации, на какой же достоверный признак опираться, чтобы понимать, хватает ли ребенку молока или нет. Сразу оговорюсь, естественно, это прибавка веса. Количество молока мы смотрим только по прибавке веса ребенка. В первые 6 месяцев жизни ребенка она должна быть не менее 500 грамм в месяц. Если у ребенка прибавка 500 грамм в месяц, то все причины беспокойства мы ищем не в своей груди, а где-то в другом месте. То есть причину беспокойства у ребенка может быть миллион. Почему? Потому что плач – это единственный признак, который ребенок может показать, что у него что-то не так и его что-то беспокоит. Он не может сказать, он не может показать. Детки еще очень беспомощные совсем. И поэтому только плач, только крик. И, соответственно, причину плача нужно искать всегда, почему ребенок беспокоится, но не всегда нужно ее искать именно в груди.
Давайте вот какие-то правила расскажем, что должно быть в истории с грудным вскармливанием.
В истории с грудным вскармливанием самое важное, да, просим в родзале приложить ребенка. Если это кесарево сечение, то и мама находится на эпидуральной анестезии, то просим все-таки прямо в операционной хотя бы на секундочку приложить ребенка. Если мама находится под общим наркозом и это плановое кесарево, то есть мама заранее знала, что она ложится на операцию, можно всадить несколько капель молозива в стерильный шприц и попросить медперсонал, чтобы после родов ребенку эти капли отдали. Если, конечно же, это экстренная какая-то операция, которая требует немедленной помощи маме и ребенку, естественно, об этом мы не думаем. Там мы думаем уже о жизни как мамы, так и ребенка. Вот. Далее, конечно, прикладывание по требованию. Многие спрашивают, что значит прикладывание по требованию. Да, собственно, хоть каждые 5 минут. То есть, если мы видим у ребенка поисковый рефлекс, а поисковый рефлекс — это когда что-то мимо рта ребенка проносится, он начинает губками и язычком за этим активненько двигать. Вот это и есть поисковый рефлекс. То есть мы прикладываем ребенка. Кормим мы тогда, когда захочет ребенок. Постоянно ребенок находится у нас в основном на руках. Мы донашиваем ребенка. Есть такая теория, что 3 триместра мы носим ребенка в животе, и 4 триместр мы донашиваем его на руках. То есть очень важно дать вот эти вот 3 месяца ребенку контакта с мамой. Говорят, я приучу к рукам. Нет, невозможно приучить ребенка к рукам. Природу не обманешь. В 3 месяца у ребенка начнется потребность в познании, которая активно будет развиваться и расти. Ребенку в 3 месяца уже не интересно будет лежать под вашей грудью или у вас на руках. И даже если вы будете его носить на руках, то вам нужно будет носить его лицом к миру, потому что он хочет рассматривать люстру и обои, а на вас он смотреть уже не хочет. А потом к году он пойдет, и вы будете бегать и догонять его. И на руках ему уже будет неинтересно. Но вот эти первые 3 месяца мама должна дать ребенку, то есть максимум. Естественно, правильное прикладывание, то есть залог успешного грудного вскармливания – это правильное прикладывание. Ни один продукт, ни один чай, ни какая-то смесь для кормящих мам и так далее никогда не будет работать. Почему? Потому что лактация – это гормональный процесс. И, ну, нет таких еще продуктов питания, которые будут влиять на нашу гормональную систему. Ни чай с молоком, ни орехи, ни так далее, да, не будут влиять на нашу гормональную систему. Гормоны лактации — это окситоцин и пролактин. И только благодаря им у мамы будет полноценная лактация. Почему? Потому что на нашей груди есть рецепторы, на наших ареолах есть рецепторы, при стимуляции которых запускается сигнал в головной мозг, что ребенок сосет грудь, и головной мозг в ответ на это, на эту стимуляцию делает выброс гормонов. Все, по-другому это не работает. То есть это истина физиологии лактации, и никак по-другому вы процесс лактации не запустите. Поэтому правильное прикладывание, когда ребенок сосет не только сосок, но и ареолу, дает возможность ребенку полноценно опорожнять грудь, то есть как можно больше молока получать, и запускать необходимые гормоны для дальнейшей лактации. Ну вот, наверное, основа — это правильное прикладывание и кормление по требованию.
А почему тогда часто говорят, вот я попила чай, у меня молоко пришло, или там пошла под теплым душем постояла, тоже молоко прибежало?
Смотрите, да, два гормона лактации — окситоцин и пролактин. Если пролактин — это стабильный гормон, он каждую ночь у нас вырабатывается в ответ на сосание ребенка, и с ним все хорошо, то окситоцин — это гормон, отвечающий именно за выброс молока из груди. Вот эти вот приливы, которые мамы говорят, да, на самом деле это рефлекс окситоцина, активный выброс окситоцина. А окситоцин – это очень эмоционально зависимый гормон. То есть он вырабатывается только тогда, когда нам хорошо. Гормон удовольствия его еще называют. Соответственно, когда мама пьет какую-то теплую жидкость, не обязательно это будет чай или там что-то еще, это может быть стакан теплой воды. И этого стакана теплой воды будет достаточно для того, чтобы мама расслабилась, окситоцин активно начал вырабатываться. Точно так же, с таким же успехом, вы можете принять теплый душ. Вы были с ребенком, вы устали, пошли в душ, расслабились. Классно, все, выброс окситоцина. Вы можете просто сесть на диван и погладить любимое животное. Выброс окситоцина. А даже интимная близость с мужем, оргазм - это большой выброс окситоцина. Как мамы говорят, я понервничала, у меня пропало молоко. Нет, на самом деле оно никуда не пропадает. Просто еще раз повторюсь, окситоцин – эмоционально зависимый гормон, и он подавляется адреналином. То есть когда мама на стрессе и на адреналине, молоко из груди выделяться не будет. Для того, чтобы молоко выделялось из груди, маме надо сесть, расслабиться, переключиться, посмотреть на своего ребенка, погладить его, посмотреть, какие у него замечательные ушки, ножки, ручки, вот эти пальчики замечательные, да, глазки голубые с ресницами до бровей. Но поймать вот этот вот кайф, и вы почувствуете, как ваша грудь будет наполняться, и молоко активненько прильет.
А когда лучше всего прекращать грудное вскармливание, мы узнаем чуть позже. Пока информация о том, как долго кормят грудью в других странах. В Италии женщины не затягивают этот процесс, максимум до 6 месяцев, несмотря на то, что для них создают все условия. К примеру, мамочка может припарковаться где угодно, чтобы покормить малыша, и это не будет считаться нарушением. В Японии, несмотря на обилие рекламы молочных смесей, кормить ими ребенка считается дурным тоном. Поэтому детей принято кормить грудью до 1,5-2 лет. В арабских странах также кормят долго, иногда даже до 5 лет. В Израиле декретный отпуск длится всего 3 месяца. Многим женщинам нелегко совмещать работу, поэтому и грудное вскармливание здесь прекращается рано.
Вот сразу тогда о прекращении, то есть какой идеальный возраст? Если говорить не о каких-то эмоциональных, да, составляющих для ребенка, а вот именно о питательной истории молока, когда стоит отлучать?
Ну, если говорить именно о питательной истории молока, то, как я уже говорила, то до 2 лет это был бы идеальный вариант, потому что именно вот эти 30% питательных веществ, чтобы ребенок получил максимум. Если это... Почему, да, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует именно до 2 лет по этой же причине. То есть до 6 месяцев это исключительно грудное вскармливание, с 6 месяцев вводится прикорм, и с вводом прикорма ребенок кормится до 2 лет и далее по желанию мамы. То есть продолжительность грудного вскармливания может быть и до самоотлучения. Самоотлучение, как правило, происходит после 3 лет. И это абсолютно нормально. Но это не значит, что самоотлучение случится, что ребенку исполнился 3 года, он такой: «О, все, мама, я уже большой, давай без груди». Нет, конечно же, так не происходит. То есть мама должна подводить ребенка к самоотлучению, то есть помогать ему, учить его справляться со своими эмоциями, в том числе и без груди. То есть, ну, там много очень факторов, но, тем не менее, вот для меня такой, скажем так, идеальный рубеж, да, это 2 года, если женщина не готова кормить дальше.
Мы слышим только о пользе грудного вскармливания. А существуют ли противопоказания?
Да, действительно, случается такое, что женщина не может кормить грудью. Как правило, это опухолевые образования головного мозга, потому что гормоны лактации вырабатывает, да, головной мозг. И это гипоплазия молочных желез. Но при условии гипоплазии тоже есть шанс, что женщина сможет кормить, но частично. Гипоплазия – это когда молочные железы не развиваются.
А как это пережить молодым мамочкам? На фоне того, что у них не получается кормить, по каким-то причинам возникает чувство вины. Иногда оно перерастает в депрессию.
Давайте начнем с того, что выбор типа вскармливания вообще, в принципе, прерогатива женщины. И если женщина осознанно, допустим, выбирает не кормить ребенка грудью, это ее выбор, и она имеет на это право. Продолжительность кормления – это тоже выбор женщины. Женщина может кормить месяц, 2, 3, год, 2, хоть 5. Но это, опять же, только ее выбор. Никто не вправе влиять на ее решение. И если у мамы по каким-то причинам не получилось кормить грудью, конечно же, не нужно себя гнобить. Вы не стали от этого хуже. Вы не стали от этого худшей матерью, или вы не значит, что вы не дали ребенку все, что возможно. Вы прежде всего его мама, и вы лучшая для него в любом случае, какой бы тип вскармливания у вас не был. Грудное вскармливание – это, конечно, здорово, но не нужно делать из него культ. То есть абсолютно нормально, если женщина не смогла кормить, она продолжает кормить ребенка искусственно для того, чтобы он рос и развивался, но при этом свою любовь она никуда не дела. И ребенок точно так же у нее находится на руках, она его точно так же обнимает, любит, целует и продолжает растить такого же счастливого ребенка. Поэтому нет, конечно же, ни в коем случае не нужно себя в этом винить. Нужно просто, если это невозможно у вас, ну, не отпускает вас, проработать эту тему с психологом. Сейчас это популярный момент, такие обращения к психологу. Не нужно этого стесняться, не нужно этого бояться. И продолжать жить и наслаждаться материнством и своим ребенком.
Счастливый малыш – это когда счастливая мама.
Да, все верно, я всегда об этом говорю. Даже если грудное вскармливание вам хочется кормить ребенка, но вы понимаете, что вы уже на грани и вы уже устали, не нужно убивать себя ради ГВ. Но единственный момент, я всегда говорю, что в таких случаях лучше обратиться к консультанту по грудному вскармливанию, обговорить те моменты, которые для вас являются тяжелыми именно в грудном вскармливании, и их всегда можно поправить, чтобы ваше материнство стало комфортней. И уже когда вы вышли в точку, что вам комфортно, уже из этой точки вам решать, будете вы продолжать грудное вскармливание или все-таки завершите. Почему я об этом говорю? Потому что завершать грудное вскармливание из точки ноль или из точки минус вашего эмоционального состояния — это не очень хорошая история, прежде всего для вас. Потому что завершение грудного вскармливания — это в любом случае стресс. Как для вас, так и для ребенка. В каком бы возрасте это ни происходило, как бы плавно это ни происходило, все равно это некий шаг, который требует эмоциональных затрат и от вас, и от ребенка. И когда мама не может выстроить свой эмоциональный план, а ей еще нужно успокаивать своего ребенка и давать, а ей нечего давать, потому что у нее уже минус. Конечно, это очень тяжело, и вы загоняете себя еще большую, как такое состояние сложности, возможно, даже депрессии. Поэтому ни в коем случае из минуса мы никогда не завершаем. Ну и плюс мы должны понимать, что завершение грудного вскармливания — это, опять же, не панацея. То есть не обязательно, что вы завершите грудное вскармливание, а ваш ребенок начнет там лучше спать или лучше есть. Потому что это абсолютно не взаимосвязанные процессы. Поэтому всегда нужно сначала разобраться в причинах, а потом уже решать о дальнейшей тактике.
К как правильно завершить сразу тогда вопрос? Резко бросить, плавно, не знаю, там, уехать от ребенка?
Да, ни в коем случае резко мы не бросаем. Ну, естественно, я не говорю о случаях, когда необходима помощь в здоровье маме или ребенка, да, когда речь идет о жизни мамы или ребенка. Естественно, в этих случаях бывает такая острая необходимость. Допустим, мама попала в больницу, ну так бывает, да, или там у ребенка какие-то проблемы со здоровьем. Ну, хотя, как правило, грудное вскармливание не является помехой, но не все врачи эту точку зрения разделяют. Вот. Но, тем не менее, естественно, чем спокойнее и чем медленнее будет завершение, да, чем плавно вы подойдете к этому вопросу, тем легче этот процесс пройдет для вас и для вашего ребенка. То есть, ну, такая небольшая схемка, да, то есть сначала мы завершаем и убираем дневные кормления в период бодрствования, потом постепенно убираем кормление на дневной сон, и постепенно потом уже уходят ночные кормления.
И подытожим наш такой диалог, советы мамам, чтобы вот эта история грудного вскармливания была, как вот показано во многих книжках, фильмах, счастливым периодом, приносящим радость обоим, и маме, и ребенку. Что нужно делать?
Наверное, главный совет — это не бояться обращаться к специалистам и не бояться искать своего специалиста. К сожалению, далеко не все педиатры или врачи, особенно люди, которые старшего возраста, которые учились по тем еще постсоветским учебникам, где много-много мифов о грудном вскармливании, или вообще не было информации, и они уже из житейского опыта, так сказать, к этому всему пришли, не всегда поддерживают грудное вскармливание. И, соответственно, не всегда дают верные советы. Но благо мы живем в век абсолютной доступности информации. Сейчас очень много блогов доказательных педиатров, очень много блогов-консультантов по грудному вскармливанию. И, естественно, обращаться к достоверной информации, не бояться обращаться к специалистам, это облегчит жизнь в 100% случаев, когда с вами будет на связи 24/7 специалист, который в любой момент может ответить на любой ваш вопрос. И тогда ваше материнство будет комфортным.
Большое спасибо за беседу. В нашей студии была консультант по грудному вскармливанию Татьяна Тисецкая. В следующем выпуске продолжим тему питания и расскажем о первом прикорме. На сегодня все. До свидания.